Поели татары блины. Пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах. Голова платком покрыта. Унесла масло, блины, а подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитву прочли. Потом один из гостей татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски. «Тебя, — говорит, — взял Кази-Мугамед, — сам показывает на красного татарина, — и отдал тебя Абдул-Мурату, — показывает на черноватого. Абдул-Мурат теперь твой хозяин». Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает. «Солдат рус, хорош рус». Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя отпустит». Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?» Поговорили татары, переводчик и говорит: 3000 монет. «Нет, — говорит Жилин, — я этого заплатить не могу». Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, все думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?» Жилин подумал и говорит: 500 рублей. Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут, а красный только хмурится да языком пощелкивает. Замолчали они, а переводчик и говорит: «Хозяину выкупа мало 500 рублей. Он сам за тебя 200 рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. 3000 рублей меньше нельзя пустить. А не напишешь — в яму посадят. Наказывать будут плетью». «Эх, — думает Жилин, — с ними что робить, то хуже». Вскочил на ноги и говорит: «А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак», — пересказал переводчик. Опять заговорили все вдруг, долго лопотали. Вскочил черный, подошел к Жилину. «О, рус, — говорит, — джигит, джигит, рус». Джигит по-ихнему значит молодец, и сам смеется. Сказал что-то переводчику, а переводчик говорит: 1000 рублей дай». Жилин стал на своем: «Больше 500 рублей не дам, а убьете — ничего не возьмете». Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то толстый, босиком и ободранный, на ноге тоже колодка. Так и ахнул Жилин, узнал Костылина, и его поймали. Посадили их рядом. Стали не рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было. Костылин рассказал, что лошадь под ним стала, и ружье осеклось, и что этот самый Абдул нагнал его и взял. Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде деньги даст, того прежде отпустят. «Вот, — говорит Жилину, — ты все серчаешь, а товарищ твой смирный. Он написал письмо домой, 5000 монет пришлют, вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут». Жилина говорит: «Товарищ как хочет, он может богат, а я не богат. Я, — говорит, — как сказал, так и будет. Хотите, убивайте, пользы вам не будет, а больше 500 рублей не напишу». Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги, лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу и показывает: «Пиши». Согласился на 500 рублей. «Погоди еще, — говорит Жилин переводчику, — скажи ты ему, чтобы он нас кормил хорошо, одел, обул как следует, чтоб держал вместе, нам веселее будет, и чтоб колодку снял». Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит: «Одежу самую лучшую дам, и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду как князей, А коли хотят жить вместе, пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять, уйдут. На ночь только снимать буду. Подскочил, треплет по плечу. Вот, твоя хорош, моя хорош. Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает, я уйду. Отвели Жилина с Костылину в сарай. Принесли им туда соломы кукурузные, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые, сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай. Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала, и все стонет или спит. И Жилин приуныл. Видит, дело плохо и не знает, как выдраться. Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать. Увидал хозяин, пригрозил убить. Сидит он раз в яме на корточках, думает о вольном житье и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленке лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядел на него, посмеялся и убежала. А Жилин и думает, не поможет ли Дина? Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак. Думает, как придет Дина, брошу ей. Только на другой день нет Дины. И слышит Жилин, затопали лошади и проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать. Поговорили и ушли. Вдруг слышит, зашуршало что-то наверху. Видит, Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, манисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки. Вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит, что давно не бывало, а я тебе игрушек наделал. На вот! Стал ей швырять по одной, а она головой мотает, не смотрит. Не надо, говорит. Помолчал и посидел и говорит. Иван, тебя убить хотят. Сама себе рукой на шею показывает. Кто убить хочет? Отец. Ему старики велят, а мне тебя жалко. Живина говорит. А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси. Она головой мотает, что нельзя. Он сложил руки, молится ей. Дина, пожалуйста, Динушка, принеси. Нельзя, говорит. Увидят. Все дома. И ушла. Вот сидит вечером Жилин и думает, что будет. И все поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает. Побоится девка. Вдруг на голову ему глина посыпалась. Глянул кверху. Шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин. Схватил рукою, опустил. Шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел. Поглядел вверх. Звезды высоко в небе блестят. И над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулся на лицом на край ямы и шепчет. Иван, Иван. А сама руками у лица все машет, что тише, мол. Что, говорит Жилин, уехали все, только двое дома. Жилина говорит, ну, Костылин, пойдем, попытаемся в последний раз, я тебя подсажу. Костылин и слушать не хочет. Нет, говорит, уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил? Ну так прощай, не поминай лихом. Поцеловался с Костылиным, ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался, колодка мешала. Поддержал его Костылин. Выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил, сама смеется. Взял Жилин шест и говорит, снеси на место, Дина, а то хватится, прибьют тебя. Потащила на шест, а Жилин под гору пошел. Слез под круч, взял камень острый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко подпрыгивает, думает, верно, опять Дина. Прибежал Дина, взяла камень и говорит, да я. Сел на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, ничего сил нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок. А Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит, налево за горой зарево красное загорелось. Месяц встает. Ну, думать, до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться. Поднялся, бросил камень. Ведь в колодке-то надо идти. Прощай, говорит Динушка, век тебя помнить буду. Ухватил за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки. Спасибо, говорит умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? И погладил ее по голове. Как заплачет Дина, закрылась руками и побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно, манисты в косе по спине побрякивают. Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтоб не бренчал. Пошел по дороге. Ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст 8. Только бы до лесу дойти, прежде чем месяц совсем выйдет. Перешел речку. Побелел уже свет за горой. Пошел лощины, идет, сам поглядывает. Не видать еще месяца. Уж зарево посветлело, и с одной стороны лощины все светлее и светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается. Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается. Уже направо засветились макушки. Стал подходить к лесу. Выбрался месяц из-за гор. Бело, светло, совсем как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам. Как вымерло все. Только слышно, внизу речка журчит. Дошел до лесу, никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать. Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил, ноги ломит. Ступит шагов 10 и остановится. Нечего делать, думает, буду тащиться, пока силы есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как расцветет, лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду. Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, сохранился за дерево. Уж стал месяц бледнеть, роса пала. Близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. Ну, думает, еще 30 шагов пройду, сверну в лес и сяду. Прошел 30 шагов, видит, лес кончается. Вышел на край, совсем светло. Как на ладонке перед ним степь и крепость. И налево, близёхонько, под горой, огни горят, тухнут, дым стелится, и люди у костров. Вгляделся, видит, ружья блестят. Казаки, солдаты. Обрадовался Жилин. Собрался с последними силами и пошел под гору, а сам думает, избави бог, тут в чистом поле увидит конный татарин. Хоть близко не уйдешь. Только подумал, глядь налево, на бугре, стоят трое татар. Десятина на две. Увидали его, пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал, что было духу своим. «Братцы! Выручайте, братцы!» Услыхали наши. Выскочили казаки верховые. Пустились к нему на перерез татарам. Казаки далеко, а татары близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит: «Братцы! Братцы! Братцы!» Казаков человек 15 было. Испугались татары, не доезжаючи стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам. Окружили его казаки, спрашивают, кто он, что за человек, откуда. А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает: «Братцы! Братцы!» Выбежали солдаты, обступили Жилина. Кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает. Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты. Товарищи собрались к Жилину. Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит: «Вот я и домой съездил, отженился. Нет уж, видно, не судьба моя. И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за 5000. Еле живого привезли.